Мы начинаем с вами новую тему и затрагиваем нового мыслителя, который уже более не менее современный. Мы до этого проходили с вами циклы, которые касались Рамбама. Через Рамбама мы пытались затронуть немножко и Рабьюда Алеви, и затронуть других еврейских мыслителей Средневековья. Сегодня мы с вами, скажем, совершаем огромный скачок и переходим уже к нашим, ну, можно сказать, к нашим современникам. Один из наиболее известных мыслителей, который был, вот, о котором мы с вами поговорим, который жил среди нас, это, как мы с вами сказали, Рав Шимшон бен Рафаэль Ирш. Рав Шимшон бен Рафаэль Ирш – это особенный человек. У него очень много последователей. Из наших современных раввинов, которые мы знаем, вот, например, Рав Йосеф Дов Соловейчик был большой раввин, который жил во Франции, в Германии, потом в Америке. И также мы знаем таких людей, как Рав Йонатан Закс, вот недавно скончался, он был главный раввин Британии. Они все видели себя как последователи идей Рав Ирша. Немножко я хотел бы затронуть саму тему, чтобы просто объяснить, кто он, где он, о чем мы с вами говорим, что это за человек и так далее. Естественно, что намного больше и намного более обширной информации вы найдете в любой энциклопедии, Википедии, еврейской энциклопедии и так далее, и так далее. Я попытаюсь затронуть пару точек его биографии, чтобы объяснить просто, о чем практически здесь идет речь. Рав Ирш родился в немецкой религиозной, ортодоксально просвещенной семье в городе Гамбург. Я объясню, что это означает. Мы знаем, что европейское еврейство, можно его было разделить на две части. Есть западное европейское еврейство и есть восточное европейское еврейство. Как и само по себе Запад и Восток, мы знаем, что Запад был намного более продвинут, Запад был намного более культурен, намного более цивилизован. В отличие от этого, Восток, к сожалению, очень сильно от этого отступал, Восток был очень позади. То же самое, естественно, это и влияло также на еврейские общины, это также влияло и на евреев, которые жили среди вот тех вот народов, да, вот Европы и так далее. В Германии с поколения в поколение, как и в любой другой европейской продвинутой западной стране, было достаточно принято, что евреи принимались, можно сказать, то, что называют сегодня средний уровень, да, вот там, средний уровень заработка, скажем так. Да? То есть многие евреи занимались какими-то определенными профессиями, которые давали какой-то доход. Страны были намного более богаче, возможностей нормально себя прокормить было намного больше, чем в восточных странах. Евреи, которые жили в восточных странах, мы знаем, что они страдали от нищеты, потому что жили в деревнях в основном, жили в отдельных местечках. Долгое время им нельзя было селиться в городах, там были специальные черта оседлости и так далее. То есть правительство Восточной Европы стремилось как бы сдерживать евреев, не давать им развиваться. Им было запрещено иметь какие-то земли, им было запрещено. Были очень много разных запретов, не дающие евреям развиваться. И тем самым образом это приводило к определенной нищете, к определенной безграмотности и так далее, и так далее. В Европе же, в Западной Европе это все обстояло совсем по-другому. Особенно пик всего этого был вот приход Наполеона, его эмансипация, которая позволила и открыла практически евреям много ходов, то есть открыла им практически вход в европейскую жизнь. После вот этой вот эмансипации, после того, как было евреям разрешено посещать университеты, посещать там, обучаться, учиться и так далее, многие из евреев, если мы с вами проверим, то время занимали именно виды, я не знаю, как сказать, то есть работы, да, то есть многие евреи были адвокаты, многие евреи были бухгалтеры, многие евреи были, занимались, скажем, таким вот более уважаемыми профессиями, работами, чем евреи, которые жили в Восточной Европе. Евреи, которые жили в Восточной Европе, естественно, им входы и обучение во всех этих высших образовательных учреждениях были закрыты. И поэтому они вынуждены были оставаться вот закрыты в своих вот рамках, в своих деревнях, в своих вот этих вот местечках и не могли оттуда никак выйти. Поэтому найти в Германии, допустим, мы с вами говорим о Германии, найти в Германии евреев, которые были адвокаты, которые были доктора, которые занимались каким-то вот таким вот профессиям, это было достаточно популярно, это было достаточно возможно, это никого не возмущало, и никто в этом как бы... Это было нормально. Евреи были то, что называется средний уровень, вот это вот средний уровень вот этого вот заработка, да, то есть это были вот евреи. Многие даже ортодоксальные евреи были очень просвещены, то есть можно было услышать среди ортодоксальных евреев, как евреи разбирались в немецкой классике, разбирались в философии, разбирались в разных научных всяких дисциплинах и так далее. Это было достаточно популярно, это было доступно. Но с другой стороны произошел также еще одно изменение. Изменение, которое привело к тому, что многие евреи Западной Европы начали покидать свои общины, бросать свои общины и искать какой-то компромисс в своем образе жизни. Дело в том, что многие из наших заповедей Торы предназначены для того, чтобы сдерживать нас как народ, который предназначен для того, чтобы, скажем, помешать, не давать там, скажем, таким вот понятиям, как смешанные браки, ассимиляции и так далее, и так далее. Многие из этих заповедей предназначены нас сдерживать как народ. Естественно, что вот эти заповеди, они очень вызывали определенные неудобства среди еврейской молодежи, которая в то время жила в Германии, которая наоборот, особенности после эмансипации, стремилась сблизиться как можно больше с немецким народом, с французским народом, сблизиться с теми народами в тех странах, в которых они жили, пытались быть подобны им. И естественно, что эти заповеди, особенно практические заповеди, мешали им это совершать, это делать. Поэтому особенности после Муше Мендельсона, был один определенный философ Муше Мендельсон, его последователи, его ученики, можно сказать, начали постепенно отходить от заповедей, утверждая, что заповеди Торы, заповеди религии Торы, они уже устаревшие. Они потеряли актуальность в наше время, они уже далеко не актуальны. Они, может быть, когда-то давным-давно имели какую-то ценность для сохранения нас как народ. Но сегодня нет никакого смысла сохраняться как народ, ведь мы можем стать частью чего-то большого, чего-то великого, можем стать частью немецкого народа, частью французского народа, мы можем принимать прямые участия в политике немецкой и французской. И как бы само по себе вот это вот уже отграждение от других народов, оно уже как бы теряет какой-то смысл. И поэтому, естественно, это привело к тому, что начали развиваться разные реформистские, то, что называется реформизм, да, начал развиваться реформизм, начал развиваться консерватизм тоже в Германии. И следующий этап был того, вот в чем проблема реформизма и консерватизма, что если мы уже снимаем определенные рамки, мы уже разрешаем определенные рамки, то зачем их вообще сдерживать? То есть, если мы уже разрешаем определенные мицвоты, мы говорим уже, что на улице человек может вести себя так же, как ведут себя все немцы и все французы и все другие европейцы, почему не делать следующий шаг? Почему просто не принять христианство? Это намного проще, это намного удобнее жить получается. И мы знаем, что многие немецкие деятели, философы, писатели призывали евреев принимать христианство, говорили, давайте жить как один народ, и призывали к тому, чтобы, вот, скажем, проталкивалась идея христианства в немецкий народ и так далее. То есть следующий этап это уже был отход полностью от иудаизма, переход уже к чему-то совсем другой религии, совсем другому. Это привело к тому, что уже когда родился рав Ирш, это где-то начало 1800-х, я точно даты не помню, опять же, можете посмотреть это в Википедии, но когда родился рав Ирш, уже большинство евреев, живущих в Германии, уже было не ортодоксальными. То есть ортодоксальные общины были меньшинство. Большинство евреев были или реформисты, или консерваторы. Консерватор – это тоже тип реформизма, только более сдержанный. Или реформисты, или консерваторы, они назывались по-разному там и так далее, у них были разные общины, или также большая часть уже потихоньку начала переходить в христианство. Это очень красиво, знаете, описывается, не знаю, можно ли сказать красиво, но это очень подробно описывается в биографии тоже одного из величайших мыслителей, человека, которого зовут Франц Розенцвейг. И у него очень интересная тоже биография, у Франца Розенцвейга. Он родился в семье евреев, которые были консерваторы и реформисты, то есть они были на грани между консерваторством и реформизмом. Он был очень талантливый ребенок, он там, ему предвидели огромное будущее в сфере философии и так далее, и так далее. И он описывает ситуацию, как практически все его ровесники, а это уже было конец 1800-х, начало 1900-х, все его ровесники практически уже перешли в христианство. И он пишет, что вот его друзья, с которыми он общается, они евреи, они как бы себя еще видят по национальности евреи, но они уже все, они христиане, они уже молятся в церквях, они уже как бы женятся и выходят замуж за неевреев, то есть они уже пытаются каким-то образом слиться с нееврейским народом, с немецким народом, и все, и как бы... И он, более того, он пишет в своих вот воспоминаниях, он пишет, что не видел никакой причины, почему он должен оставаться евреем. Что его сдерживает? Что его сдерживает? Почему он должен оставаться вот именно вот евреем, иудеем? Зачем? Вот христианство намного более облегчает жизнь. Кроме того, христианская религия с точки зрения там, философии и так далее, она казалась в то время намного более актуальна, намного более принципы, которым придерживалось христианство, казались намного более актуальны, намного более современны, чем принципы иудаизма, и чем законы и заповеди иудаизма и так далее. И поэтому в один прекрасный день он там готов был, он согласился, у него была долгая переписка с одним из своих друзей, и он согласился в этом письме, что да, вот он готов будет принять христианство. Но, подумав об этом, он сказал такую вещь, что он не может сказать о себе, что он переходит от иудаизма и принимает христианство, если он не знает, что такое иудаизм, он не знает, что такое еврейство практически. То есть мы себе можем представить такую вещь, что студент, который был очень талантлив, он общался в высших кругах немецкой философии, он был известен, он был восходящая звезда. В Германии многие ему предвидели большущее будущее, о нем писали, его труды уже были известны и печатались, и расписывались, и так далее. И этот человек, он, несмотря на то, что еще себя считал евреем, но он уже практически ничего не знал о еврействе. И с той точки зрения, что как бы, как он может о тебе сказать, что он принимает христианство, если он не знает то, что он бросает. И поэтому он принял решение, что праздники Рош ха-Шана и Йом-Кипур он поедет молиться дома, в семье своей, которой он и сообщил о том, что он собирается перейти в христианство. И он описывал, что часть его семьи приняли это с пониманием, но вот мама по какой-то причине начала очень сильно возмущаться. Точно не помню, но у вот этого Франца Розенцвейга мама, да, имела какие-то ортодоксальные корни, несмотря на то, что она уже была, относилась к консерваторской общине, но она, да, имела какие-то определенные ортодоксальные корни. И вот он описывает, Франц Розенцвейг, да, описывает, как вот мама начала возмущаться, не готова была, там закатился целый скандал дома, и поэтому он вынужден был бросить дом и поехать на эти праздники в Берлин, где вот и находилось там большое количество синагоги и так далее. В Берлине он случайно забрел не в консервативную синагогу, а именно в ортодоксальную синагогу. И вот эта молитва Йом-Кипур, которую он молился в ортодоксальной синагоге, как он сам описывает, она изменила весь ход его мысли, она его в такой степени очаровала, привела его к восхищению, изменила весь, он вышел в Моцей Йом-Кипур, он вышел из синагоги, как он описывает, совсем другим человеком. И он решил остаться в иудаизме, и он как раз вот именно тоже его очень известная книга, его «Звезда избавления», по-моему, так именно называется на русском языке. Она очень тяжелая с точки зрения философии, она очень тяжелая, по ней дают отдельные курсы в университетах, потому что это отдельная тема философии. Но он был близкий друг других там тоже больших еврейских, например, Эрман Коген. Был тоже один выдающийся еврейский философ, именно занимающийся иудаизмом, заповедями и так далее. И Франц Розенцвейг тоже был среди них. Он написал одну из величайших книг об иудаизме, но об заповедях и какую роль они играют для человека и так далее. Так вот, Почему я все это рассказал про Франца Розенцвейга? Я хотел описать вам ситуацию, в которой в то время существовало в Германии. Большинство евреев покинуло все свои ортодоксальные общины. То есть ортодоксальность в Германии уже была давным-давно не в моде. Большинство евреев, несмотря на то, что Франц Розенцвейг жил уже после Рав Ирша, но многие из поколения уже во времена Рав Ирша, многие из евреев побросали свои ортодоксальные общины и перешли практически к реформистам, перешли практически, создали свои реформистские, консервативные общины и так далее. Рав Ирш, он получил обширное образование. Рав Ирш, у него, я точно не помню, какая степень у него была по немецкой литературе. У него, кроме того, была степень по философии. Он был человек, кроме его больших знаний в Торе, кроме его больших знаний в законах Торе и так далее. Кроме того, его знания были очень обширны, также и в светской науке тоже. Поэтому он выделялся на фоне нам знакомых раввинов. Он был раввин, который был очень образованный с точки зрения, опять же, не только с точки зрения Тора, был очень образован с точки зрения вот этих именно вот дисциплин, дисциплин там, философии, литературы, истории. Он это очень хорошо понимал, он очень красиво писал. Это одна из проблем с его переводом, которым вот мы столкнемся с вами тоже в этой книге, потому что он очень писал не на простом языке, и это поэтический язык, красивый язык, очень много красивой риторики в его книгах приводится. И вот он практически он служил, был главным, он в нескольких местах был раввином, но главный его пост, наиболее известный пост, это был раввин города Франкфурт. Интересно в том, что для того, чтобы объявить община об открытии общины в Франкфурте, практически ортодоксальных евреев было так мало, что из них невозможно было создать общину. И когда вот он начал пытался сформировать общину в городе Франкфурт, он должен был подать просьбу в городской совет Франкфурта, чтобы те разрешили, мы с вами говорим про Германию, там все четко, все там по документам, и они должны были разрешить открытию этой общины. Он открыл, было, приводится, там были разные обсуждения, стоит ли открывать эту общину, не стоит ли открывать эту общину, приведет ли это к какому-то беспорядку в городе или нет, потому что в основном евреи в Франкфурте уже были реформисты, а ортодоксальность как бы боялись не евреи, сидящие в Совете Франкфурта, боясь, что это может вызвать среди еврейского населения, может вызвать какие-то возмущения и так далее, и так далее. В конце концов разрешил, он получил разрешение на открытие общины, которую назвал Адат Ешурун. Да, мы вот называемся Толдот Ешурун, а она называлась Адат Ешурун, почти. Когда он находился вот в этой общине он столкнулся, одна из вещей, которая, скажем, им больше всего мешала, одна из утверждений реформистов, которые больше всего мешали Рав Шимшону, это было то, что они утверждали, что в наше время заповеди, как мы уже сказали, потеряли какую бы то ни было актуальность, в них нет никакого смысла, это уже что-то совершенно устаревшее, это уже что-то совершенно не имеющее никакого смысла. И поэтому многие из них, и поэтому многие, как бы, нету никакого смысла их выполнять, зачем к ним придерживаться, зачем этому придерживаться, нет никакого смысла в этом выполнении. Для того, чтобы объяснить это, Рав Ирш, как бы, всегда в своих выступлениях объяснял, как мы с вами затронем, его подход к заповедям, но он пытался вот именно придать какую-то ценность, как мы с вами видим, да, актуальность, ценность выполнением заповедей именно в наше время, в наше поколение и так далее. Он решил в свое, по совету там, своей жены эти разные свои лекции, да, выступления свои собрать в книгу. Это очень интересный рассказ, который я читал также от его внучки в свое время, от его правнучки. Она рассказала в свое время, что это вот рассказ переходил из поколения в поколение. Когда Рав Ирш решил напечатать эту книгу, он обратился в разные еврейские типографии. Все полностью отказались, утверждая, что тема заповедей и актуальность заповедей в наши дни, она практически не несет никакой ценности, и вряд ли кто-то в этом заинтересуется. Вряд ли кто-то захочет читать эту книгу, поэтому ни одна типография не готова была принимать это на себя. Рав Ирш был очень расстроен из-за этого, потому что он вложил в эту книгу много усилий, но никто не готов был ее практически читать, и никто не готов был ее печатать. Тогда его жена сказала, зачем тогда обращаться, если ты видишь, что еврейские типографии не готовы печатать твою книгу. Обратись тогда к нееврейским. И Рав Иш обратился к одной из крупных немецких типографий вот с этой идеей напечатать вот эту вот книгу. Надо подчеркнуть, книга печаталась на немецком языке. Она печаталась на немецком языке, не на иврите, а именно вот в своем оригинале это книга на немецком языке. Ему сообщили в этой типографии, что они сами по себе не против этой идеи, но они хотят проверить, есть ли спрос. Они не понимают, они не знают, что происходит в еврейском населении. Поэтому они просили, чтобы он напечатал эту книгу вкратце, скажем, такой, да, вот такой вот пробный такой экземпляр. И если они ее напечатают, если они увидят, что эта тема интересует еврейское население, если они увидят, что она интересует, тогда они напечатают его, вот эту, его главную книгу. Тогда Рав Ирш решил напечатать более тоненькую книгу. Она на иврите называется «Игрот Цафун», «Скрытые писания». И она построена очень интересным образом. «Игрот Цафун» – это как бы нас, знаете, вводит уже в пучу событий. Что такое «Игрот Цафун»? «Игрот Цафун» – книга построена таким образом, это как бы, скажем так, роман, построенный на переписках. Мы не знаем, кто там герой в этом романе, о чем идет речь, но мы как бы читаем письмо первого человека и ответ на это письмо второго человека, опять же переписка, как бы переписка людей, которые как бы мы вдруг оказались посередине этой переписки между этими людьми. Начинается с того, как мы понимаем по первому письму, что какой-то человек встретил своего друга в таверне, где-то они были по дороге куда-то, и он увидел, что тот человек, он как бы бросил все еврейство, и он бросил еврейские обычаи, ведет себя совершенно не по-еврейски. И вот он ему пишет письмо, вот почему это так, и так далее, и так далее. И тот ему отвечает. Этот ему отвечает, тот ему отвечает. То есть определенная переписка создана из нескольких писем, длинные письма, где каждый из них, то есть он как бы сопоставил между собой, да, вот как бы такое вот мы видим сопротивление между ортодоксальным мышлением, которое представляет тот ортодоксальный еврей, и между реформистским мышлением, реформистским мировоззрением, которое представляет собой второй с тем, с кем он переписывается. Эта книга вызвала «Игрот Цафун», это тоненькая книжечка, ее сегодня тоже можно приобрести в Израиле на иврите. Эта книжка в свое время вызвала огромный фурор. Это что-то было, это был бестселлер. Об этой книге практически, когда она вот была напечатана, она разошлась среди всех еврейских студентов. Как в свое время свидетельствовал один из основателей немецкого консервативного движения Цви Герц, не было еврейской семьи, которые сидели в Рождество, то есть у них, они сидели в Рождество, у них горела елка, и они там устраивали свой вот этот вот торжественный обед и так далее, но не было ни одной еврейской семьи, не было ни одного еврейского дома, где эта книга не обсуждалась. Эта книга вызвала огромные споры. Люди, часть соглашались с мнением ортодокса, другие опровергали мнение ортодокса и соглашались с мнением вот этого реформиста. Это вызывало... Он говорил простую вещь. Если вы видели в Германии, так пишет Свигерц, если вы видели в Германии, как двое евреев стоят и что-то обсуждают, вы знали, что они обсуждали. Они обсуждали эту книгу, которая называлась «Игрот Цафун». Эту книгу перепечатала типография 8 раз они ее издавали, потому что она очень быстро заканчивалась. Она моментально была переведена и на французский язык, и на разные другие европейские языки. Эта книга прям вызвала такое, значит, волнение в западноевропейском, еврействе, вызвало такое вот огромное волнение. Все евреи ее обсуждали, она была прямо вот на обсуждение практически у всех, и можно было увидеть, как также свидетель тоже Цви Герц, можно было увидеть, как идет какой-нибудь адвокат, еврей-адвокат, у него там сумка, где у него всякие документы и так далее. И можно было видеть, как среди этих документов у него также лежит эта книга. То есть адвокаты, доктора, кто бы то ни были, в свободное время читали книгу. Никто не остался перед этой книгой безразличен. Она вызвала у всех чувства, эмоции, возмущения, споры и так далее, и так далее. Когда-то типография увидела, что эта книга разошлась таким вот масштабами по всей Европе и так далее, они, конечно, ему сказали, что сейчас ты можешь печатать свою главную книгу, которую ты планировал печатать. И тогда Рав Ирш решил, вот, да, начал печатать свою книгу и издал свою книгу, которая называется «Хорев». И именно эта книга, которую мы с вами попытаемся к ней прикоснуться, попытаемся немного ее в ней разобраться. Что такое книга «Хорев»? В отличие от «Игрот Цафун», она не построена на переписке между людьми, а именно каждая глава этой книги занимается объяснением заповеди Торы для того, чтобы объяснить актуальность и важность выполнения, выполнения заповедей в наше время, в наши дни, современному человеку. Эта книга была напечатана, опять же, тоже на немецком. Она очень сильно разошлась, опять же, по всему немецкому населению. Опять же, тот же самый Цви Герц свидетельствовал, что когда он прочитал, когда он получил эту книгу, он перечитал ее за одну ночь. И она не дала ему спать многие, многие дни. То есть он переживал прямо из-за этой книги, когда он еще был студентом. И он поехал в Франкфурт встретиться с Рав Шимшон Рафаэль, поехал в Франкфурт встретиться с ним. И там долго ждал, Рав Ирш был в отъезде, он долго ждал на ступеньках его дома, чтобы тот, ждать, когда он приехал, для того, чтобы учиться у него. Он хотел учиться у Рав Ирша. В конце концов, Цви Герц, как я уже сказал, в дальнейшем стал один из основателей консервативного движения и, можно сказать, противоположной стороной Рав Ирша. Но он до конца своей жизни называл Рав Ирша величайшим своим учителем. Величайшим своим учителем и величайшим человеком. И более того, он его считал одним из самых великих немцев, который произвел немецкий народ. То есть он его прям видел вот величайшим человеком. Эта книга практически чем занимается Рав Ирш в этой книге? Первое, что Рав Ирш сделал, он разделил заповеди Торы на 6 групп. Все 613 заповедей Торы он разделил их на 6 групп. Есть группа, которая называется, можно сказать, их идейные заповеди. Что такое идейные заповеди? Это от слова «идия». Я не знаю, как точно перевести, но на иврите это мицвот «ториот». «Тора». Рав Ирш объясняет, у него, кроме своей книги, у него еще есть комментарии на Тору, у него очень много книг-комментариев, то есть он был очень продуктивным, скажем, производимый человек, произвел очень много книг, он был очень такой, очень много писал. Например, одна из его, то есть мы, если уже отошли, это одна из его величайших, один из его величайших трудов, это перевод и комментарий Тору на немецкий язык. И это очень интересно, если в свое время перевод Мендельсона, Муше Мендельсона на немецкий язык вызвал огромное сопротивление, скажем так, ортодоксальных евреев, как раз вот перевод Рав Ирша и его комментарий на Тору, он был принят с раскрытыми руками, и как бы очень его благодарили и восхваляли за этот перевод Торы и так далее. Рав Ирш переводит слово Тору как идея. Идея – это тот самый идеал, который, знаете, как у Аплатона существует, да, есть мир идей, где вот, и мы пытаемся эти идеи олицетворить в этом мире. То есть есть какая-то идея справедливости, чистой формы справедливости, мы пытаемся, любой правитель пытается олицетворить эту идею справедливости в этом мире через законы, через там, не знаю, там, суды, юридицию, законы и так далее. То же самое говорит Рав Ирш, существуют заповеди, которые занимаются именно принципы, ну, идеи, да, идейные заповеди. Эти заповеди, которые, скажем так, занимаются принципами добра и истины, которые раскрыл нам Всевышний, которые мы должны выполнять, чтобы развить в себе стремление к добру. Первая группа заповедей – это те самые заповеди, которые мы должны их выполнять для чего? Для того, чтобы приучить и развить в себе стремление к идее добра, к истинному намерению Всевышнего, чтобы миром, чтобы человечество было доброе и так далее, и так далее. Следующая группа заповедей, которую мы тоже с вами разберем, это называют свидетельствующие заповеди. которые символизируют истины. Они символизируют истины, которые должны быть основой еврейской жизни. То есть эти заповеди, они в данной ситуации, эти заповеди, они, скажем так, они имеют свою ценность в том, что они символы той самой истины, которой мы должны, которая должна быть основой всего еврейства, и которому мы должны придерживаться. Эти заповеди как бы должны нам напоминать и должны нам, скажем, символизировать вот это вот, чтобы мы всегда держать нас в рамках вот этого вот понимания. Следующие заповеди, которые были, он называет их, ну, скажем так, юридические заповеди. Это заповеди, которые предназначены построить правильное и справедливое общество и наладить отношения, межлюдские отношения. Эти заповеди, которые предназначены, не воруй, тогда не убивай, эти заповеди, которые предназначены для строения правильного и справедливого общества и наладить отношения, межлюдские отношения. Следующие заповеди, он их назвал заповеди законы. Что такое просто законы? Что это за заповеди такие? Они предназначены наладить отношения между человеком и природой, вселенной, которая его окружает. Вселенная и природа, как мы с вами видим, Равиш утверждает, дана человеку во владение, чтобы человек управлял этим, чтобы человек развивал это. И тем самым образом человек должен, чтобы у него были правильно построены отношения к природе, чтобы у него были правильно построены отношения к окружающей его, к окружающему его миру. Для этого, чтобы воспитать в человеке все эти качества, для этого даются вот эти вот заповеди, которые контролируют и, скажем так, воспитывают в человеке правильное отношение к природе, правильное отношение к окружающему миру и так далее. Следующие заповеди называются заповеди, в которых проявляется истинное намерение Всевышнего, то есть, скажем так, доброта, милосердность, помощь нуждающимся, любовь, справедливость и так далее, заповеди, которые к этому приводят. И последняя группа заповедей, их можно назвать служебные заповеди, то есть именно для того, чтобы человек служил Всевышнему, которые предназначены для того, чтобы очистить, скажем так, наши внутренние силы и наше внутреннее сознание. Те, кто принимали участие в прошлых циклах по Рамбаму, мы с вами видим, что Рамбам тоже утверждал, что заповеди предназначены для того, чтобы очистить наше сознание, чтобы мы могли осознать Всевышнего в этом мире. И для этого требуется очищение, очищенное сознание, которое очищено от предрассудков, от заинтересованности и так далее, и так далее. И для этого существуют заповеди, которые нас воспитывают, держат вот в правильных рамках дисциплины, воспитывают, сдерживают и так далее, и так далее. Таким образом, по мнению Рав Ирша, вот эти вот заповеди делятся на 6 частей. Но надо объяснить, чтобы понять важность этих заповедей, надо понять еще одну такую вещь. Рав Ирш говорит, вот представьте себе Вселенную. Вселенная, ну скажем так, в ней все равны. Да? То есть все животные без человека, все животные, все происходящее здесь все равно. Но есть, выделяется из всей этой вот Вселенной, выделяется человек, у которого есть определенные способности не просто жить в этой Вселенной, а у него есть способности управлять этой вселенной. Как мы с вами уже говорили, человек, он не просто живет в этом мире, он им управляет, он способен подчинить эту вселенную под себя. Он не просто живет в этом мире, он создает атомную энергию, он там строит мосты, он не просто зализывает свои раны где-то в пещере, а он именно строит больницы, находит всякие там лекарства, развивает медицину. И так далее. То есть человек, мы видим, что человек подчиняет природу под себя, под свои цели и использует это. Используя законы природы, человек способен поднять огромные глыбы на небеса, там огромные грузы поднимать на небеса, несмотря на то, что существует сила гравитации. Но он, используя законы, он способен подчинить под себя даже силу гравитации. Не изменить ее, но подчинить ее и ввести в свое, вот это вот, в свое использование и так далее. Это особенность человека. Почему Всевышний создал человека с такими способностями? Почему именно вот человек вот так вот выделяется, развивается, именно таким вот образом выделяется? По мнению Рав Ирша, для того, чтобы привести этот мир, контролировать гармонию, существующую в этом мире. Этот мир идеально сбалансирован, в нем существует идеальная гармония. чтобы контролировать, чтобы так это и было, чтобы улучшать этот мир, чтобы приносить добро в этот мир. Для этого требуется человек. Всевышний создал человека для того, чтобы развить этот мир, для того, чтобы человек развивал этот мир. Но как именно человек, откуда он знает, как он понимает, как правильно развивать этот мир и так далее. Для этого Всевышний открылся перед определенной группой людей. Мы это все более подробно разберем. Я просто вкратце это объясняю. Он раскрылся перед определенной группой людей, перед еврейским народом, научив его, скажем так, передав ему Тору, научив его истинному и правильному поведению, научив его истинным и правильным законам жизни. И сейчас задача евреев, скажем так, вот этого народа, который несет на себе эту Тору, задача евреев донести эту истину до всего человечества. Интересно то, что Рав Ирш, когда пишет о цели этой и так далее, он всегда говорит об еврейском народе. Он в своих трудах, мы не видим, скажем так, отношения к индивидуальному еврею, к одному еврею. Всегда его утверждение, всегда его вот требования именно по отношению к еврейскому народу. Он верил, что именно народ, как целый механизм, когда каждый выполняет то, что от него требуется, и действует как целый механизм, именно этот механизм способен что-то создать. Именно этот механизм способен на что-то повлиять. И поэтому заповеди, в отличие от Рамбама, который мы до этого с вами разбирали, которые заповеди должны в первую очередь влиять на индивидуально на каждого человека, по мнению Рав Ирша, нет, заповеди, они должны в первую очередь строить правильное общество и влиять на народ, как на цельный механизм. Если мы с вами посмотрим, пружинка, маленькая пружинка, просто так лежит на тротуаре, от нее ценности никакой нет. И даже если с этой пружинкой будет лежать какое-то зубчатое колесико, тоже от них никакой ценности нету. Только когда мы эти пружинки и колесики собираем в один механизм, получается часы. Получается что-то. Когда каждая из этих деталей выполняет свою цель. Только тогда у них и есть ценность. Только тогда у них есть какая-то вот важность. Когда они все собираются в один механизм. И как один механизм они работают, они действуют и так далее. То же самое отношение по отношению к человечеству и по отношению к еврейству. Еврейство способно повлиять на человечество не как один еврей, а как еврейство. Человечество способно улучшить этот мир, изменить этот мир к лучшей стороне. Не как индивидуально какой-то человек, там отдельно какой-то персональный человек, нет. А именно как человечество. Именно вот в этом вот, скажем, в целом механизме, вот это, который называется человечество, именно в нем и есть важность существования, именно к нему и направлены наши заповеди, направлены именно к еврейскому народу. Заповеди, он считает, они национальные заповеди, они народные заповеди, а не индивидуально каждого. Конечно, для того, чтобы заповеди были народные, требуется, чтобы все живущие в этом народе их выполняли. Поэтому они, да, как бы, каждый человек в отдельности должен их выполнять. Но их цель не просто в выполнении какого-то еврея, а их цель в том, чтобы весь еврейский народ жил по этим заповедям, чтобы весь еврейский народ просвещал имя Всевышнего, обучал другие народы истинности и правильности и так далее, и так далее, и так далее. То есть получается тогда, что когда все евреи соберутся вместе ради одной вот этой цели, улучшить человечество, просветить имя Всевышнего, тогда мы практически достигнем той самой цели, той самой цели, ради которой Всевышний создал весь этот мир. Таким образом, вот, например, я приведу вам пример такой, да, вот разница между подходом Рамбама и разница между подходом Рав Ирша по отношению к таким заповедям, как выделение десятины. Да, у каждого еврея в свое время или разные другие подарки, которые надо было давать нищим, да, там после собирания урожая. Нам принято было, что после того, как еврей собирает урожай, есть определенная часть урожая, которую он должен оставить нищим. Будь то десятина или край поля, что-то, но он должен что-то оставить нищим. Почему? В чем смысл этой заповеди? Рамбам отвечает, что смысл в этой заповеди заключается в том, чтобы приучить нас к наименьшей зависимости к нашему имуществу. Человек что-то работал, он засеял поле, он следил за этим полем целый год, и сейчас он собирает урожай, и вдруг ты ему говоришь, часть этого урожая должен отдать нищим. Человеку это очень тяжело, но это приучает его к тому, что он менее зависим от своего имущества, и в дальнейшем ему намного легче быть щедрым человеком. Так как ему намного легче быть щедрым человеком, это он балансирует правильно его качество, его характера, тем самым образом ему легче постичь Всевышнего. Но Рав Ирш объясняет эти заповеди, у него совсем другой подход. Рав Ирш приходит и говорит, нет, человеческое общество, которое не придерживается социальным принципам, которое не заботится о слабых слоях своего населения, оно не имеет права на существование. Тора заставляет нас заботиться о слабых слоях нашего населения. Потому что именно в этой заботе, когда мы заботимся, эта забота приводит к одному единому обществу. И мы здесь с вами видим, как эта самая мицва, если по мнению Рамбама, она индивидуально направлена по отношению к человеку. Мы здесь видим кому-то персонально, какой-то персоне, да, вот ты хочешь постичь Всевышнего, вот ты должен вот его постигать таким вот образом и так далее. В отличие от этого, подход Рав Ирша совсем другой. Его подход, скажем так, народный подход. Народ к обществу. Общество не может быть таким, если, ну, как правильным обществом, если в нем, в этом обществе не заботятся о слабых слоях населения. Почему? Потому что тогда производит к разрыву в обществе. Происходит, получается, то, что у нас есть какие-то очень богатые слои населения, очень нищие слои населения, и практически общество не сближается, общество никак не живет вместе, и они не могут улучшить мир, они не могут просветить имя Всевышнего как общество, потому что нет общества. Главная цель всего человечества – сплотиться в одно правильное, идеальное общество. И это нам позволяет правильный путь, правильный образ жизни, прописанный Торой. В этом и есть весь смысл выполнения мицвот. Теперь, Рав Ирш дальше пишет также, что еврейский народ, находясь в галуте, находясь в изгнании, скажем так, разбросанный среди других народов, к нему еще больше претензий. Потому что в свое время, когда он жил в Израиле, да, в своих границах, у него была четкая страна, вокруг жили разные язычники, вокруг жили разные другие народы и так далее, их просвещать, их как-то, они редко когда сталкивались и редко когда вообще видели евреев в свои глаза, видели вообще иудеев своими глазами, в своих глазах и так далее. Но когда евреи по-настоящему разбросаны по всему миру, когда нету ни одной страны, где не существует практически еврейской общины. Ну, говорят про Афганистан, но я точно не знаю, не проверял. Но когда мы говорим о том, что везде, в любой стране мира существует та или иная еврейская община, именно сейчас на евреев и возлагается намного больше обязанностей, как представители Всевышнего в этом мире, потому что, почему они представители? Опять же, они представители не потому, что вокруг них какой-то ним, какой-то там, не знаю, какая-то аура вокруг них, и у них какие-то крылья растут под рубашкой. Нет, а потому что они живут по образу жизни Торы. И как люди, живущие по образу жизни Торы, на них возлагается большая обязанность, намного большая обязанность, просвещать имя Всевышнего в этом мире. Как это делается, когда они могут сплотить правильное, чистое, вот правильное общество, правильно построить правильное общество, построить правильно вот эту вот группу людей, правильно вот этот вот народ. Тем самым образом дают возможность просвещать имя Всевышнего, является как бы факелом человечества в истине этого мира и так далее. Интересно то, что несмотря на то, что его взгляды Рав Ирша были очень, скажем так, по отношению к восточному европейству, они вызывали, они были, ну, не сходили, скажем так. Восточноевропейские евреи, они были намного более ортодоксальны, скажем так. То есть они придерживались более ортодоксальным взглядом. И Рав Ирш по сравнению с ними сам казался реформатором, скажем так. Но все равно многие его ценили. многие его ценили, многие его уважали. Например, есть высказывание Хафец Хаима, который сказал в свое время, что Рав Ирш – это человек, который… это ангел. Ангел, так он сказал, Хафец Хаим, один из Раби Исраэля Коэн, сказал, что это ангел, спустившийся на землю для того, чтобы остановить уничтожение немецкого еврейства. Потому что до Рав Ирша, как мы с вами сказали, массовый откат евреев был от Торы, от своих самоопределений себя как евреи, массовое отступление было. И Рав Ирш это остановил. И как мы с вами знаем, вокруг Рав Ирша, да, сплотилась определенная группа людей, начали появляться, опять же, оживляться ортодоксальные общины. И мы, как уже знаем, там в дальнейшем продвигалось и так далее, несмотря на то, что все равно в Германии большинство было все-таки реформистов-консерваторов, но все равно ортодоксальность не пропала в Германии. И было достаточно много, было много ортодоксальных общин в Германии. Многие ставят это в заслугу Рав Иршу за его труды. Проблема у реформистов заключалась в том, что они никак не могли, вот если мы говорим о самой книге, они никак не могли, им было очень тяжело, не то, что никак не могли, но им было очень тяжело, скажем так, соперничать с ним. Как я уже сказал, Рав Ирш был, у него была степень по немецкой литературе, он писал шикарно, писал очень красиво, очень чувствительно, он писал поэтично очень. Очень красиво. Он приводил также философские доводы. Он приводил также, глубоко понимая философию, глубоко понимая историю. Его доводы были очень сильно обоснованы. Уже нельзя было прийти, просто махнуть рукой и сказать, а это какой-то отставшийся, там какой-то ортодокс, уже вымирающееся еврейство, уже никого не интересует. Нет. Его утверждения требовали от его оппонентов как-то на них обратить внимание, что-то сделать. Но не все были... Не все равнялись его мощи, не все равнялись его возможностям. Поэтому было очень тяжело с ним как-то там, знаете, спорить и так далее, и так далее. Многие реформисты понимали это, что вот с Рав Иршем очень тяжело спорить, очень тяжело спаривать его труды. И именно его образование, Рав Ирша, да, его широкое образование в сфере, как я уже сказал, и философии, и литературы, и так далее, давало возможность достучаться до еврейской молодежи. У него, вокруг него собралась огромная группа еврейских студентов, огромная группа еврейских академиков и разные другие там люди, которые занимались какие-то научные, занимались разными научными сферами, также доктора, образованные евреи. Но в основном это были еврейские студенты, которых можно сказать, что он прям спас. Он спас их прямо от ассимиляции, он спас их от того, что вот они пропали бы сегодня, про них бы никто не знал. Как я уже сказал, у него было много последователей у Рав Ирша, но, к сожалению, до наших дней дожило, ну, прям очень мало. Почему? Потому что Гитлер и Ямах Шемо Везихро, чтобы был стерта память его земли, память о нем, чтобы была стерта земли, Гитлер позаботился о том, чтобы об этом еврействе ничего не осталось. Первые, кто пострадали, конечно, это были немецкие евреи. Многие из них, ну, не многие, а почти все, вот эти вот последователи Рав Ирша, почти все общины, которые он построил, почти все это мировоззрение было уничтожено в еврейскую катастрофу. Те, кто остались, скажем так, не напрямую от него, но как минимум видели себя его последователями, это, как я уже сказал, в Америке жил раввин, которого звали Рав Йосеф Дов Соловейчик. Он еще помнил те самые еврейские ортодоксальные общины в Германии. Он тоже воспитывался в Германии. Он помнил еще вот эти вот общины. У него воспоминание было очень интересно. Он говорил, когда вы заходили, так он сказал, если бы вы зашли в какой-нибудь еврейский кабинет, да, к какому-то адвокату, к доктору и так далее, всегда на стене этого кабинета всегда висел портрет Рав Ирша. То есть Рав Ирш считался таким вот мыслителем, он считался таким вот важным человеком, так что среди всех дипломов, которые у него висели на стене, среди всех грамот, которые у него там висели на стене, всегда висел портрет Рав Ирша. Кроме того, он говорил, что в любом еврейском кабинете вы могли найти труды Канта, на той же полке стояли также книги Рав Ирша тоже. То есть это было нормально, это как бы было такое вот понятие, что вот образованный человек должен так же, как и понимать, разбираться в Канте, должен так же, как и разбираться в философии, также должен прекрасно разбираться в Рав Ирше. Поэтому достижение Рав Ирше на свое время оно было великим. К сожалению, от этого еврейства, как я уже сказал, почти ничего не осталось. От этого еврейства, кроме книг. Книги Рав Ирше остались, и книги Рав Ирше до сегодняшнего дня, они прям шикарные. Сама книга Хорев, она очень... Я долго думал, заняться ли этим проектом, который вот мы сейчас с вами попытаемся до него дотронуться. Ее очень тяжело переводить. В этой книге очень много риторики. Очень красиво высказывает свои мнения. У него бывает очень красивая игра слов. И у него очень много поэтических всяких выражений. Да? То есть это целая поэма, когда вот читаешь его, ты видишь, как это все красиво описывается. Это все, это что-то. Долгое время его перевели как-то на иврит. В свое время, то, что было знакомо Раби Исраэль Салантер, один из основателей еврейской, современной еврейской морали, считал Рав Ирше тоже величайшим человеком, и сказал, что он читал его, некоторые из его книг он их перечитывал, читал и очень ими восхищался. Особенно ему нравилась книга «Игрот Цафун», то, что первое, если вы помните, первое издание, вот эта вот переписка среди вот этих, с людьми. И вторая, то, что вот он часто читал, отрывки из этой книги, книга Хорев. Но все-таки перевод на иврит древний, он был не такой качественный, как сам немецкий язык. Недавно эту книгу перевели, недавно, имею в виду, лет 15 назад, где-то чуть больше, эту книгу перевели на более качественный иврит, это качественный перевод, он по-настоящему там над ним очень долго работали. Эта книга есть на иврите. К сожалению, не знаю почему, от чего-то зависит, ее до сих пор не перевели на русский язык, я во всяком случае не видел такой перевод, но я думаю, что эта книга... Если меня слышит кто-то, кто занимается переводами книг, эта книга, она должна быть основой сегодня как бы каждого, кто хочет ознакомиться с иудаизмом, каждый, кто хочет ознакомиться с еврейским мировоззрением. Особенно эта книга актуальна для нас, для русскоговорящего общества, да, русскоговорящего еврейства, которые тоже долгое время были оторваны от корней, от традиций, которые сейчас только начинают возвращаться корнями к традициям. Их тоже интересуют те же самые вопросы, которые в свое время интересовали немецких студентов, которые жили во времена Рав Ирше. Какая актуальность этой заповеди сегодня? Зачем вообще выполнять Тору? Кому она нужна вообще? И поэтому эти вопросы, они сегодня актуальны и для нас с вами тоже. Намного больше, чем, скажем, для евреев, которые... обычные израильские религиозные евреи или там какие-то другие, которые не были оторваны от всей этой традиции, они, может, и не поймут ценность самой этой книги Рав Ирше. Но мы с вами, русскоговорящие евреи, которые все-таки, к сожалению, были оторваны от всех этих традиций и начали свой путь возвращения к этим традициям, для нас эта книга, я думаю, она несет очень большую важность. Это не простая книга, она несет очень большую важность. Поэтому мы попытаемся с вами немного затронуть. Я не буду ее переводить дословно, потому что я изначально говорю, у меня, во-первых, не такой богатый русский язык, у меня нету такого запаса слов. Это надо, чтобы был профессиональный перевод, для того, чтобы по-настоящему перевести всю красоту этой книги. Поэтому, если будет кто-то там профессиональный переводчик, это прекрасно, но я не смогу этого сделать, поэтому я попытаюсь каждый урок затронуть идею, приводимую в той главе, попытаемся обсудить эту идею, идею этой заповеди, что за идею она несет, что именно хотел, то есть попытаемся за пределами этой риторики выловить какую-то определенную идею, которую мы попытаемся с вами вот обсудить на следующих уроках. И поэтому я думал, что у меня еще останется немножко времени затронуть саму первую мицву, но я вижу, что у нас уже время подходит к концу, так что мы уже на следующий урок с вами попытаемся затронуть самую важную, думаю, тему, которая касается любого религиозного еврея, самое, скажем так, даже затертое слово, которое может быть в лексиконе любого религиозного еврея, что такое вера. Да, мы с вами уже затрагивали немножко эту тему вера, когда говорили о 13 принципах Рамбама. Но что такое вера практически, вот как себе представляет Рав Ирш понятие вера? Что значит верить в Бога. У нас есть заповедь, которую приводит Рамбам: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Мицраима, из земли египетской, из дома арабского». Рамбам говорит, этот стих, первый стих, нам заповедует верить Всевышнего. У нас есть какая-то определенная заповедь верить Всевышнего. Сам по себе этот вопрос, мы немножко разберем его на следующем уроке, но сам по себе этот вопрос тоже очень спорный. Можно ли заповедовать человеку, да, как правильно, заповедовать человеку верить во что-то? Или он в это верит или нет? Я не могу сейчас прийти к какому-то человеку и сказать, верь в то, что там, не знаю, существует, не знаю, там, космический осьминог. Верь в это. Я не верю. Нет, верь. Можно ли заставить? Можно ли заповедовать такую заповедь кому-то? У нас были такие мыслители, опять же, мы это более подробно с вами разберем, как Баал Ахот Гдолот, один из первых еврейских средневековых мудрецов, который утверждал, что это не заповедь, это как бы Всевышний представляется перед нами. Но заповедь верить в Бога, заповедь такой быть не может. Потому что или человек верит, или нет. Если он не верит, так все остальные заповеди он не будет выполнять, ведь кто ему заповедовал? Бог. Но он отрицает его существование, поэтому... Этой заповеди верить быть не может. В отличие от этого, Рамбам утверждает, что заповедь вера есть. И как мы с вами увидим, по мнению Равиша, он тоже это вводит как понятие, как заповедь. Заповедь верить в Бога существует и есть. Но вопрос, что это означает? И вот эту, эту тему мы попытаемся с вами разобрать на следующем уроке. С этой темы практически Равиш и начинает свою книгу. И поэтому надеюсь, что... Встретимся в следующий раз и начнем уже разбирать эту книгу. Хорошо, есть какие-то вопросы?
Огромное спасибо, Рав Даниэль. Очень интересный урок. И нам также пишут. Благодарят вас. И благодарим также наших участников. То, что благодаря вам, то, что вы посещаете наши вебинары Zoom, этот проект сейчас существует, будут новые уроки, здорово. Да, как вы видите, чат, огромное спасибо. Все пишут, ждут продолжения. Так, благодарят вас за Толдот вживую, то, что читают вас.
Тоже приятно, спасибо.
И, пожалуйста, можно поднять руку виртуальную и задать вопрос голосом. Вот я вижу Ирена, пожалуйста.
Здравствуйте. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Вопрос я задам, если вы не захотите на него отвечать, я пойму. Сейчас война в Украине, и вот президент Украины Зеленский, он еврей. Ну, он не религиозный еврей, и женился на нееврейке. И не то, чтобы я спрашиваю, ли он еврейский герой. Но не знаю, что сказать. Я высоко ценю его роль и прочее, и прекрасно. Но я не знаю, как это сказать. Как соединить?
Я вам скажу то, что я понимаю. Смотрите, что значит еврейский герой? Как я понимаю такое понятие еврейский герой? Что такое герой? Слово герой. Герой – это человек, который мужественно, отважно защищает какие-то интересы. С чего бы то ни было. Если, например, он героически заступается за свою семью. Да, это герой. Он защищает интересы своей семьи и так далее. Человек, который героически защищает свою родину. Он герой, потому что он защищает свои интересы, свою родину и так далее. И так далее. Понятно нам человек, который, там, не знаю, просто так ради удовольствия прыгает без парашюта в океан и плавает с крокодилами, там, не знаю, что-нибудь такое, он вряд ли герой, он просто человек, ищущий какие-то ощущения чего-то. Но мы не можем назвать его героем, потому что здесь нет какой бы то ни было цели, которую он заступается, которую он защищает и так далее. Что значит еврейский герой? Еврейский герой, в моем понятии, тот человек, который защищает интересы евреев. Например, мы вот на Хануку разбирали, кто такие были хашмонаим. Хашмонаим были еврейские герои. Королева Эстер, царевна Эстер, которую мы читали в Пуриме, это еврейская героиня. Моше Рабейну, это еврейский герой. Они защищали интересы евреев. Зеленский 100% герой. Я тоже поражаюсь его героизму. Но я не могу сказать, что он еврейский герой. Я могу сказать, что он патриот Украины еврейского происхождения. Я не вижу, чтобы он где-то там защищал именно интересы евреев. в Украине, он защищает Украину, он человек, который живет в Украине, он украинский патриот еврейского происхождения, который по-настоящему у меня тоже вызывает большое восхищение. Он встал как бы против крупной страны, не имея значения, кто прав, кто не прав, я не хочу в это входить, но он как бы человек, который вызывает восхищение, но я не могу его назвать еврейским героем.
Все маленький, еще маленький вопрос, может быть, более широкий. Значит, получается, что мы очень часто, получается, что вот еврей, например, хороший человек, героический человек, но, скажем, не соблюдающий заповеди, может, даже не верящий в Бога. Это с одной стороны его характеристика. Но, понимаете, с одной стороны он неверующий, не соблюдает заповеди, а с другой стороны хороший человек, может быть, даже герой. Может быть, когда-то это какая-то этическая, я не знаю, может, когда-то отдельную какую-то лекцию, потому что у меня есть друг очень... Ну, рабай, и мы обсуждали, он сказал, да, этот человек, он, может быть, не соблюдает заповеди, даже не верит в Бога, но он человек хороший, помогает другим людям.
Конечно, 100%, я не спорю. Я не знаю лично его, я не знаю, кто он такой, но то, что да. К нам представляется сегодня в его вот положении и так далее, да, он отважный, я не знаю, сказать ли он хороший, но он отважный. Если я считаю отвагу как качество чего-то хорошего, тогда да, он хороший человек. Но хороший человек – это более совокупность, чем просто отвага. Хороший человек, от него требуется целый букет хороших качеств, которые я не знаю. Я лично Зеленского не знаю, я никак с ним не общался. Но я могу то, что я вижу, я могу от него сказать, что он отважный человек. Хороший человек, нехороший он человек. В общем, я, знаете, для того, чтобы достичь каких-то политических успехов, требуется быть немного подлецом. Это не я говорю, это уже говорит в свое время Рав Дон Ицхак Абарбанель, говорит, что для того, чтобы иметь какую-то политическую карьеру, надо нарушить все заповеди, все 10 заповедей на скрижалях завета. Иначе человек не сможет выдержать политику и так далее. Можно ли называть политика хорошим человеком? Еще раз, я не знаю, кто он такой. То, что я вижу на сегодняшний день, что он противостоит ради своих интересов. Опять же, не вхожу в тему правильно и неправильно, это другой разговор, но он стоит против великого, мощного, очень сильного врага и не боится, я могу о нем сказать, что он отважный патриот Украины. Сказать, что это как-то связано с еврейством? Нет. Он патриот Украины еврейского происхождения. Хороший человек? Конечно. Почему нет? Хорошие люди бывают хорошие люди. Тора не может быть просто хорошим. Хорошим человеком требуется от неевреев. То есть, я имею в виду, те, кто должны выполнять 7 заповедей Ноаха. Эти 7 заповедей Бней Ноах предназначены для того, чтобы человек был хорошим человеком. Тора требует от нас другого, требует сближения Всевышним, требует сделать именно служение Всевышним целью нашей жизни. Но поэтому я не знаю. С еврейством, естественно, его героизм никак не связан.
Большое-большое спасибо. Будьте здоровы.
Спасибо.
Жду ваши лекции. Когда пропускаю, всегда слушаю потом.
Я знаю, спасибо.
Здоровья вам. Спасибо, Энир.
Спасибо. Яков, пожалуйста, у вас включен микрофон.
Спасибо большое. Очень интересный урок. Но у меня по Гиршу, Рав Гиршу, такой вопрос. Я много раз слышал, что не рекомендуют читать комментарии Торы по Рав Гиршу. Почему?
Я не знаю, никогда такого не слышал. Такого не слышал. Даже знаю, что многих в ортодоксальных общинах читают его комментарии. И даже уроки по ним дают. И я никогда такого не слышал.
Там есть противоречия между комментариями Гирши и...
Смотрите, всегда есть противоречия. Да? Откройте Талмуд, и вы увидите там только одни споры и противоречия. Откройте там комментарии Раши, не согласен с комментарием Ибн Эзры, который не согласен с комментарием Рамбана, который не согласен с комментарием других. Комментаторы между собой спорят, но это даже не спор. Просто каждый приводит свою точку зрения. Но я не знаю, Рав Гирш, наоборот, очень многие его поддерживали. И я не слышу, я не знаю.
Вообще,
единственный такой современный мыслитель, против которого прям никто не выступал. Ну, кроме, может, там каких-то реформистов, но он прям из ортодоксальной общины, не знаю.
То есть в ортодоксальной среде комментарии Рава Гирша находятся на высоком уровне.
Да.
Угу. Спасибо большое, спасибо за
Спасибо вам, Яэль, пожалуйста.
Здравствуйте, меня слышно?
Отлично.
Добрый вечер, спасибо большое за урок. У меня есть вопрос, если он не по теме, то не отвечаете. Но так как мы затронули вопрос немножко, ну, молодежи и молодежь, которая отходила во времена, ну, когда все вот Равгир писал свой труд, у меня такой вопрос по поводу немножко воспитания детей. У меня есть сын, которому почти 16 лет. И немножко опишу ситуацию. Мы живем в нерелигиозной среде, но он хочет вещевать и курить. Мы в свое время хазарно бычува, у нас были такие периоды, очень сложные. И как бы мы тут одни, ну, в том месте, где мы живем, мы как бы русские, харизимные, не совсем харизимные, но одни. И, в общем, он в какой-то момент решил, что он хочет отойти от религии. Он очень умный парень, и я сказала, ты наш сын, останешься всегда. Но, по крайней мере, учись, учись, есть же так много чего ты не знаешь. А он, как бы, ну, действительно очень неординарный такой, очень умный парень. Если ты мне придешь и скажешь на основании, что я выучил, и это моя, как это, хирамус келет, не знаю, как на русском сказать, то это одно. Но он прямо вот не хочет слышать. Мне это очень больно. То есть, он говорит, это моя жизнь, я все понимаю, но мне удобно. И вот как до него достучаться, и что делать?
Смотрите, я небольшой специалист в воспитании. Ну, как бы своих детей я воспитываю, конечно, но сказать, что мои советы не какие-то глобальные, есть люди, которые больше в этом разбираются. Но скажу вам простую вещь. Смотрите, у каждого человека есть выбор. Да? Мы должны прикладывать максимальные усилия для того, чтобы достучаться до того человека. Мы должны прикладывать максимальные усилия для того, чтобы вот его... чтобы он понял нас, чтобы найти с ним общий язык и так далее. Но все равно, рано или поздно, выбор остается за тем человеком. То есть я могу сколько угодно приводить информацию, могу сколько угодно быть вежливо ему доносить ту или иную информацию, но в конце концов вести себя в соответствии с этой информацией или нет, это решение самого человека. И не всегда у нас это получается. Знаете, я когда-то читал книгу, уж забыл, автор, известна книга на иврите «Бени Ливни», двухтомник, уж забыл, с головы вылетел автор, он известный воспитатель в свое время, он занимался в Хейдере и так далее. Он часто говорит, что к нему приходят родители, которые говорят, что вот они все выполняли вот по указам раввинов, совсем советовались и занимались воспитанием детей и все и так далее, но все равно дети не идут в одно и то же колье с родителями, дети отходят в сторону, дети бросают религию или там, не знаю, что бы то ни было, ведут себя не соответственно тому, что от них ожидают родители. На этом он говорил, в первую очередь, смотрите, воспитание детей – это наша обязанность перед Всевышним. Если мы делаем максимально, что от нас требуется, мы выполняем свою обязанность. Но надо также не забывать, что у того человека тоже есть выбор. Он может совершать много разных глупостей, он может совершать много разных ошибок, но это его выбор. Поэтому как именно достучаться, понимаете, это надо, чтобы кто-то сел с вами, обсудил, познакомился с вами, обсудил точности эту ситуацию, как именно с ним общаться, как именно до него достучаться, это одно. Но надо также не забывать то, что у человека все-таки есть выбор. У человека есть выбор, и вполне может быть, что сейчас, вот, особенно в 15 лет, знаете, это называется возраст на иврите, очень красивое определение, гиль типешес, да, не знаю, как это перевести, но... От слова глупость, да, возраст глупостей. То есть человек пытается как-то самоопределиться. То есть это возраст, когда человек пытается как-то самоопределиться. И это часто вызывает какой-то бунт против родителей, какой-то вот попытка что-то взбунтоваться, попытка выйти из каких-то вот рамок чего-то и так далее, и так далее. Это, но все-таки это его выбор, поэтому мы можем, должны делать максимально.
Он очень колеблется, говорит, он, например, мы не кстелинку льем.
Замечательно. Замечательно. Что он не?
Он как бы колеблется, потому что он... Ну, мы все время разговариваем, у нас хорошие отношения.
Смотрите, я вам скажу простую вещь. Как-то сказал Раб Гершин Эдельштейн, сегодня один из величайших раввинов литовской общины, Раб Гершин Эдельштейн, один вождь сегодня, можно сказать, литовский раввин, это он сказал, то, что сдерживает детей сегодня, то, что сдерживает детей от полного отхода от религии, это любовь мамы с папой. Если сын чувствует тепло и уют, общаясь с вами, если он чувствует, что ему приятно, то есть он, даже если ему там что-то не нравится, он где-то взбунтовался, но все-таки в конце концов он возвращается к вам, ему приятно с вами, ему хорошо с вами, ему уютно с вами, большинство шансов, что он не уйдет от вас. Если же ребенку плохо, да, с родителями, он при любой возможности попытается оттуда сбежать. В основном, то, что я видел, вот у нас было когда-то, опять же, я не специалист в этом, я не специалист в воспитании, я говорю просто из своего, то, что вот я знаю и так далее, все равно рекомендую обратиться, вот кто до нас выступает, по-моему, эта женщина, да, занимается именно воспитанием, я не знаю, но я вам скажу, вот у нас было когда-то в нашем городе, я живу в Мудейн-Элит, да, это сугубо религиозный город, но там была проблема, сегодня она меньше, но в свое время было пару лет назад, когда огромная часть молодежи, я с вами говорю о больших процентах, бросила все вот эти вот ешивы, бросила все вот эти учреждения и просто глобально бросила религию. Я вижу, почему-то их, знаете, они тусуются, я не знаю, когда собираются, под окнами моего дома, я вот живу, у меня вот за вот этим вот, у меня здесь выход на балкон, и он выходит прямо на главную дорогу. Они там проходят постоянно. Какие маты, какие разговоры, это просто уши, просто с ума сходишь. Как такое происходит и почему это так происходит и так далее. Ответ, я уверен, что никто из них не читал опровержение Канта там против контрабистского Анселема, или там кто-то там, что они там по-настоящему философски додумались того, что нету Всевышнего и так далее, поэтому они бросили религию. Нет. Ответ, как нам сказали, вот было кеннес такой, да, собрание родителей на эту тему и так далее, и нам сказали простую вещь. Все эти дети, которые практически снимают кипу, бросают дома и так далее, это те дети, кому плохо жилось в доме. Кому было неуютно и намного более уютно быть на улице. Именно эти дети и бросают свои дома, эти дети бросают родителей, как бы и бунтуют до такой степени, что прям готовы бросить кипу и так далее. Если ваш сын колеблется, то, что может остановить его, скажем так, от этого колебания, в первую очередь, это... Я не знаю, как сказать, да, но, скажем так, не зудить ему на эту тему, скажем, ну, проявить любовь к нему, просто чтобы он понял, осознал, что ему хорошо в домашней среде. И тогда он, несмотря на то, что у него возникнут разные сомнения, но все равно он будет приближенный к вам, будет приближенный к вашей домашней среде и от вас далеко не уйдет. Опять же... Я рекомендую обратиться к специалисту, который по-настоящему занимается воспитанием детей. Это его тема. Я, к сожалению, в этом не разбираюсь.
Спасибо большое. Очень интересный урок. Очень.
Спасибо.
Ирина, пожалуйста.
Да, я не смогу задать вопрос правильно. Я вам просто обозначу так вот фразами, а вы объедините это в вопрос. Что-то навеяло уже. Смотрите, Германия, еврейский вопрос. Как раз вот вы же рассказывали о том, какая потрясающая вот книга есть, совершенно потрясающая автора. Наверное, действительно это надо изучать рано везде и всем в еврейских семьях. И особенно, наверное, когда вот так вот, да, что кто-то не отошел из детей. Вот Германия, фашизм. Холокост, Украина, Хмельницкий, Германия, война, Холокост. И, конечно, как это Толстой говорил, все счастливые семьи похожи, да, все несчастливые по-разному. Может быть, можно сказать, что все страны так вот похожи, если у них соседи такие, что их завоевывают, или вот для меня... Давно уже почему-то такая параллель между Украиной и Израилем возникала еще раньше. И вот объединить это все в вопрос и ответ. Если мы говорим, что у нас, вот когда мы изучаем Тору, там же очень много... То есть у нас все как бы не то, что повторяется, а как бы мы видим эту, допустим, или реинкарнацию, как мы говорим, что вот какие-то события, если они если повторяется, то есть всегда надо искать вот ответ там же в Торе, да, то есть повторяются. Вот, пожалуйста, вот мои вопросы по Германии, по фашизму, по Украине, потому что сейчас происходит. И опять-таки в прошлом это все-таки был Холокост. И как это отражается потом на тех странах, в которых был Холокост евреев? Ну, чтобы я просто ничего лишнего не сказала, ну вот так, если можете, объедините это ответом.
Смотрите, по-настоящему антисемитизм – это очень интересная, ну, скажем, тема, изучаемая многими, я думаю, там, психиатрами, не знаю даже, кто ее изучает. Но дело в том, что антисемитизм очень отличается от обычного расизма. Антисемитизм – это ненависть. Знаете, если расизм вызывает в основном ненависть к кому-то другому, который выглядит как-то по-другому, общается как-то по-другому. Например, белые в Америке были расисты по отношению к черным, там, не знаю, японцы были расисты по отношению к китайцам и так далее. То есть расизм, он в основном по отношению к кому-то другому. Но очень часто антисемитизм проявлялся к евреям, которые выглядели точно так же и говорили точно так же, и ходили точно так же. И он также имеет очень много разных форм проявления. Есть антисемитизм, который, ну не знаю, там, Богдана Хмельницкого, который просто поголовно убить евреев, не понимая, что, где и как. Есть антисемитизм немецкий. Все это один и тот же антисемитизм. Это все определенная ненависть к самим семитам за само их существование. И откуда и почему она берется, это хороший вопрос. Но он проявляется в каждой степени по-разному. И почему он существует, почему он есть, это по-настоящему очень интересное исследование, которое может провести. Но я лично сам читал несколько высказываний на эту тему, но я точно не знаю. В всяком случае, как и в Украине, там, где жили евреи, всегда существовал антисемитизм. Как и в Украине, так и в Германии, так и во Франции. Антисемитизм существовал везде, где существовали евреи. Всегда, где они существуют, он существует. Почему антисемитизм существует? Опять же, в свое время считали, что антисемитизм существует, потому что евреи выделялись своими заповедями, своими обычаями, выглядели как-то странно в глазах других народов. Но мы с вами видим вот попытка в Германии, которая была вот евреев, да, приблизиться с еврейским народом, да, сблизиться с еврейским народом. Многие из евреев того времени были и академики, и были разные люди, которые занимались критикой и занимались изучением философии, всем чем угодно. И все равно им это никак не спасло от антисемитизма. Поэтому я не знаю, как это объяснить, как это проявлять и так далее. Но я не думаю, что есть какая-то страна или какой-то народ, который сегодня можно его как-то сказать, что вот этот народ, он не антисемитский народ, и в его истории антисемитизма не было. То же самое и Украина. Украина тоже была достаточно антисемитской страной. Мы прекрасно знаем роль, которую играли украинские полицаи во время катастрофы еврейской, во время Второй мировой войны. Мы знаем, какую роль они играли вот во времена Богдана Хмельницкого, этого побоища. Они тоже достаточно, у них в истории тоже очень антисемитская история. Не меньше, чем и немецкая история. И опять же, это то, что мы можем сказать. Мы, как бы, где бы мы ни находились, всегда мы встретим антисемитизм. И Украина связать ее с Израилем, я не знаю, как можно. Потому что, опять же, Украина там какие-то свои... как сказать, свои конфликты с окружающими странами. Конечно, это ни в коем случае не оправдывает вторжение в Украину и так далее, и так далее. Но Израиль, он страна, которая практически пытается всеми путями выжить. Опять же, это разные вещи совсем. Отношения, скажем, к Украине, это не те отношения. Знаете, очень часто вот меня по-настоящему раздражает, когда вот особенно украинские политики, которые пытаются привязать, связать вот это вот происходящее на Украине, привязать с еврейским холокостом. Вот так же, как вот немцы вторглись и уничтожали евреев, то же самое происходит, там русские устроили, где там была Буча, где-то там устроили, нет, ничего похожего нет, ничего близкого даже нету. Само это сравнение, оно оскорбительно для еврейского народа. ничего общего даже там нет. Никто никогда не уничтожал украинцев там, потому что они, там, не знаю, украинцы или что бы то ни было. Идет война, несправедливая война, 100%. В войне происходят разные преступления, их надо судить, надо наказывать, никто с этим не спорит. Но это ни в коем случае нельзя связать с Холокостом, нельзя ни в коем случае связать, сравнивать это между судьбой украинского народа и судьбой еврейского народа.
Рав Даниэль, а может быть такое, что сейчас мы не будем вот говорить там конкретно, вот просто есть же много других народов, как корейцы, я имею в виду, вот это, как это правильно назвать, это может быть какое-то соперничество, чтобы, как сказать, возвысить себя и унизить тех, кто, возможно... Ну вот смотрите, как вам сказать, все-таки Московия происходила, скажем, от Киевской Руси. То есть я имею в виду, кто-то, тот, кто был второй, пытается уничтожить первого. Вот мы это тоже наблюдаем.
Я думаю, что вы слишком, да, вы слишком много глубины пытаетесь вести в эту войну. Нет, я думаю, что эта война совсем по-другому. Это война между одним диктатором и другим там каким-то политиком. И я не думаю, что там что-то связано, что там по-настоящему кого-то интересует Московия и русская, и Киевская Русь, и так далее, и так далее. Нет, это амбиции одного человека, которые привели к такому огромному несчастью, и так далее, и так далее.
Спасибо. Следующий вопрос от Людмилы. Вы будете читать на немецком или иврите?
Нет, я немецкий не знаю. Я знаю иврит и буду читать на иврите. Опять же, я буду стараться привести вам саму идею, которая находится. Опять же, дословно читать эту книгу я не смогу, потому что ее невозможно перезнать. Это как перевести Пушкина на корейский. Да? То есть это все вокруг да около, но не то. Это не то. Поэтому сама попытка перевести эту книгу на русский язык, это как-то не получится. Я попытаюсь довести саму идею, которая заложена в этой книге, саму идею, которая заложена в каждой отдельной из мицвот, и мы попытаемся рассуждать по этим мицвот. Саму эту книгу я читал давно еще на старом переводе, пока не вышел новый перевод. Новый перевод это по-настоящему. Каждый, опять же, кто хорошо понимает иврит, я рекомендую ее читать в оригинале, это 100%, потому что она очень красива, даже в этом современном, новом переводе она очень красива. Надеюсь, что со временем кто-нибудь поднимет вот эту вот перчатку и начнет ее там переводить на русский язык. Но пока что, к сожалению, не знаю почему, но ее не перевели на русский язык.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Есть здесь много высказываний, что евреям нельзя лезть в политику, что страдает
совершенно народ.
Да. Пожалуйста, тоже слушайте, предлагают слушать лекции рава Шестака по еврейской истории. Он там прекрасно все описывает. И на этом, наверное, мы сегодня вас отпустим, рав Даниэль.
Хорошо. Тогда всего всем хорошего. Доброго вечера. И безрат Ашем, на следующей неделе мы попытаемся с вами уже увидеть первое его высказывание по отношению к вере. И всего всем хорошего, хорошей недели. Самое главное, всем мира, здоровья, чтобы Израиль и Шем мы уже рассуждали про Украину, Россию, как какие-то исторические события, чтобы уже все было позади. Всем мира, всем здоровья, всем всего хорошего. До свидания, добрый вечер всем.